Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. У Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і банкаў Расіі і Беларусі. Камітэт замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала ЗША, Японію і Беларусь неадкладна абвясціць мараторый на выкананне смяротных прысудаў і зрабіць неабходныя крокі для законадаўчай адмены такой меры. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая сёння на веснавой сесіі арганізацыі ў Страсбуры. Смяротныя пакаранні, якія працягваюцца ў Беларусі, значна падарвалі давер да абвешчанага раней кіраўніцтвам краіны на меру збліжацца з сям'ёй еўрапейскіх дзяржаў, якія адстойваюць правы чалавека і чалавечую годнасць, адзначаецца ў дакуменце. Еўрапейскі вопыт пераканаўча паказаў, што для барацьбы з гвалтоўнымі злачынствамі не патрэбна найвышэйшая мера пакарання. Парламентары таксама выказалі сваю заклапочанасць сітуацыяй у гэтай галіне ў ЗША і Японіі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен сёння заявіў, што альянс будзе працягваць аперацыю ў Лібіі так доўга, колькі спатрэбіцца.
Мы імкнемся прадставіць усе неабходныя рэсурсы і максімум аперацыйнай гнуткасці ў межах нашага мандату. Высокі тэмп аперацыі супраць санкцыянаваных цэляў будзе захоўвацца, і мы будзем працягваць гэты напор столькі, колькі трэба.
Расмусен зрабіў гэтую заяву па заканчэнні сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТА. Генсек таксама дадаў, што НАТА патрабуе больш самалётаў для правядзення аперацыі. Пакуль да выканання паветраных удараў па цэлях у Лібіі далучыліся толькі 6 з 28 краінаў НАТА. Парыж і Лондон заклікаюць іншыя краіны далучыцца да аперацыі супраць рэжыму Кадафі. Станцыя кіеўскага метро «Універсітэт» закрытая за знойдзенага там падазронага пакета. Пасажыры былі эвакуяваныя, станцыя ачэпленая міліцыяй. У 17:40 мясцовага часу супрацоўнік міліцыі, які нёс службу на станцыі, заўважыў у вестыбюлі паміж двума эскалатарамі папяровы пакет з рэстарана хуткага харчавання, з якога тырчэлі драты. Пакет быў агароджаны шынамі, на месцы працуе аператыўная група. Усе цяжка параненыя ў тэракце 11 красавіка ў Менскім метро атрымалі камбінаваныя траўмы, характэрныя пры выбухах. Заявіў сёння ў Менску на прэсавай канферэнцыі кіраўнік аддзелу траўмаў ізраільскай арміі Элон Гласберг. Звычайна цяжка пацярпелыя пры выбухах атрымліваюць траўмы ад 5 фактараў – ад выбуховай хвалі, паразы фрагментамі, ад агню, пашкоджанні ад падзення і баратраўмы, сказаў Гласберг. Ён дадаў, што ўсе цяжка пацярпелыя, якіх бачыла ізраільская дэлегацыя медыкаў, мелі паразы па ўсіх 5 фактарах. Іншыя навіны пра тое, як расследуецца тэракт у Менску, неўзабаве. Некалькі сотняў паліцыянтаў у спецыяльным ахоўным адзенні абследуюць тэрыторыю вакол японскай станцыі Фукусіма ў спробе адшукаць целы загінулых у выніку землятрусу і цунамі. Улады Японіі заяўляюць, што ўзровень радыяцыі, які зніжаецца, дазваляе праводзіць пошукі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Два чалавекі, узятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў Менскім метро. Завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. У Маскве пачаліся кансультацыі фінансістаў і банкіраў Беларусі і Расіі наконт магчымасці выдачы Беларусі крэдыту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Прадстаўнікі следчай групы, якая расследуе тэракт на чале з Андрэем Шведам, падалі першыя звесткі пра выканаўцу тэракту і ягоных памочнікаў, а таксама паведамілі пра некаторыя дэталі злачынства. Аднак ад адказаў на шмат якія пытанні журналістаў следчыя ўстрымаліся. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Поводле керовника следшей группы Андрея Шведа, уже у ночь на 12 красовика, проглядевши видеозаписы, изробленные на станциях Менского метро, следшие вызначили подозронного, який урешти и выявился выканавцем теракту. На прессовой конференции супрацовники прокуратуры показали журналистам кадры видео, якие следчили про деяние террориста на станции метро Кастричинская.
Вот момент, где он совершает манипуляции по установке взрывного устройства. Это недалеко от скамейки или под скамейкой. Сейчас эксперт разбирается. В том месте произошел взрыв через несколько минут.
Як бы узнайдено человек, якого называют выканавцем теракту. Меркуючи по звестках Андрея Шведа, и тут допомогли видеозаписи.
То место, где, или, скажем, станция метро, преступник зашел, соответственно, при отработке прилегающей территории, в ходе проведения неотложных мероприятий, было обнаружено это лицо.
Андрей Швед не назвал станцию, про якую террорист зайшел у метро. Меж тем, 13 красовика министр внутренних справ Анатолий Куляшов сказал, что это была станция Фрунзенская. Ці ёсць пэўнасць адносна выбуховага рэчыва, якое ўзарвалася на Кастрычніцкай. Нагадаю, днём раней страшняк АДБ Вадзім Зайцаў паведаміў, што гэта было незвычайнае выбуховае рэчыва, якім вельмі зацікавіліся эксперты. Намеснік кіраўніка следчай управы прокуратуры Максім Варонін гэтага не абверг і не пацвердзіў.
У характарыстыках самого взрывного устройства. Магу сказаць, што... Естественно, есть определенные аргументированные мнения, но все же в интересах следствия, наверное, мы на сегодняшний день от четких и ясных комментариев по этому вопросу воздержимся.
Андрей Швед про бомбу додал, что она собрана не в Менску, и что это не первый таки выраб террориста.
В настоящий момент добыли убедительные доказательства того, что именно это лицо изготавливало взрывное устройство, которое было обнаружено 3 июля 2008 года, не разорвавшееся. Сомнений в этом нет никаких.
Про тое, што гэты ж падазраваны ў тэрарызме зрабіў і выбуховыя прыстасаванні, якія ўзарваліся ў 2005 годзе ў Віцебску, Андрэй Швед нічога не сказаў. Нагадаю пра сувязь з віцебскімі выбухамі, казаў 13 красавіка Александр Лукашэнка. Паводле Андрэя Шведа, усяго было затрымана 5 падазроных, з іх 2 змешчаны ў следчы ізалятар. Гэта чалавек, якого непасрэдна падазраюць у здзяйсненні тэракту і асоба, якая яму дапамагала. Про их не особо Андрей Швед поведомил вельми мало.
Что касается личностей подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудимые. Вот, собственно, покаюсь.
Профессийную принадлежность подозреваемых следчий не вызначил. Який был мотив злочинцев и те были у теракту замовцы? Про это керовник следчей группы вырашил ничего не казать, спаславшись на то, что еще ведется сбор доказов для иншие следчие мероприемства. У Андрея Шведа спыталіся, ці ёсць пацверджанні, што выбуховае прыстасаванне было начыненае металічнымі прадметамі, як паведамлялася адразу пасля тэракту. У шпіталях гэтага пакуль не пацвярджаюць, сказаў корэспандэнт Еўрарадыё. Андрей Швед, который раз уже спаслался на таймницу следства.
Изъято как из тел погибших граждан, так и изымается, и изъято уже из тел пострадавших. Значит, эти поражающие элементы, их несколько видов. Какие? Интересы следствия пока называть не буду.
При этом керовник следчей группы попередил журналистов, что распаўсюдников непроверенных чуток будут допытывать и принимать относно их процессуальные решения.
Сёння былі пахаваны 8 з 12 ахвяр тэракту. Жалобныя цырымоніі прайшлі на паўночных могілках Менску, у калодзішчах і атоліне, што пад Менскам, а таксама ў Любанскім, Пухавіцкім раёнах і старых дарогах. Учора былі пахаваныя 4 чалавекі. Такім чынам сёння завяршыліся пахаванні. Афіцыйная жалоба ў Менску скончылася, але канцэрты, забаўляльныя праграмы скасаваныя да канца тыдня, а людзі працягваюць несці кветкі і свечкі да ўваходу ў станцыю метро Кастрычніцкая, якая аднавіла працу.
Мне все время вспоминается взрыв у метро 78 года. Там было мало жертв, взрыв был очень устроен аккуратно. Взяли тогда один армянин, молодой парень, по-моему, посадили или расстреляли, не помню этого уже. Но самое главное, во времена перестройки в 90-х годах была публикация, что этого мальчика даже тогда в Москве близко не было и не могло быть. Но самое главное, что после этого взрыва у Кремля были развязаны руки и было осуждено и пересажено масса диссидентов.
5 лет назад в «Гомельской правде» была опубликована большая статья о том, как был убит Рибнадзор и пало на 2 братьев. Их расстреляли. Через 5 лет выяснилось, что расстрел произошел неправильно. Нашли убийцу. А потом, через 5 лет, была маленькая статейка в «Гомельской правде», что расстреляли по ошибке. Не случится ли сейчас это?
Я по поводу взрыва метро вот что скажу. Чтобы отвлечь народ от теперешнего экономического состояния в стране, чтобы до конца удушить оппозицию, наверное, и пошли на это страшное преступление те нелюди, которые убили Гончара, Захаренко и других. Пусть Бог накажет всех тех, кто давал приказ бить и бил мир на население 19 декабря, и тех, кто готовил взрыв и взорвал метро в Минске теперь.
Что тут мерковать на конт выбуху? Все оригинальное просто. У нас, как в Древнем Риме, хлеба и зрелищ. Только хлеб уже скончивается, засталось только зрелищи.
Вот этот случай на Октябрьской площади, я расцениваю, это не против народа. Это никакая не оппозиция, это никакой не узбекский, не чеченский след. Это кто-то бросил вызов грамотный и доведенный просто до отчаяния человек несправедливостью лично президенту. Так вот, чтобы не страдали люди, уведите закон, дуэли. Ведь были дуэли в царской России, кто защищал свою честь, достоинство.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Александр Лукашенко учора загадаў праваахоўным органам прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра тэракт. Пакуль нічога пра допыты апазіцыянераў за іх выказванні невядома. Затое актывізавалася антыапазіцыйная кампанія ў дзяржаўных СМІ, дзе апанента ўлады асуджаюць за іхныя выказванні аб тэракце. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што пятай калёны ў Беларусі не будзе, ягоны загад дапытаць прадстаўнікоў апазіцыі, мы папрасілі пракаментаваць праваабаронцу і лідараў дзвюх буйных апазіцыйных партыяў. Ля мікрафону Валер Каліноўскі.
Загад Александра Лукашэнкі прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра менскі тэракт, не прававы, лічыць старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Даваць заданні органам следства это не компетенция президента. И так само дивно выглядит то, что версия об том, что до этого выбуху мают относины оппозиция, в этой версии выказывать можно, а коли выказываются версии, что дотычность мают улады, то это выказывать нельзя.
Поводле Олега Гулака у державных СМИ распачалася сапраўдная пропагандистская кампания. И он так само здивляется, что у державных сродках массовой информации не кажуть про спачуванні с боку краин Евразвязу, заходних амбасадоров, Рады Европы, а огучваюць только спачувальные послания от политичных сябров белорусских уладов. Тое, что улады уже теперь кажуть, что справа раскрытая, выкликая пытанні, бо аналогичные заявы робіліся и после выбухов 2005 и 2008 годов, зазначил Олег Гулак и закликал улады дзейнічаць у межах існуючих правовых процедур. Лидер об'єднаной громадянской партии Анатолия Безька, один из подследных по справе о подеях 19 снежня, зазначил, что менская трагедия 11 красовика сама по себе ядная народ, але белорусские влады имкнутся об'єднать нацию силой и за кошт створения в образу ворога.
Вот в этом стане шоку можно зробить выснову, что розум спит, а эмоции на подъеме. В такой ситуации, конечно, есть пэўныя спакусы. Я думаю, што ўладу яна расчаравана вот тымі патэнцыйнымі і верагоднымі злачынцамі, якія ў іх руках. Ну што такое проста нейкі там слесар, токар. Ну не цягне гэта на вобраз пагрозы для ўсёй краіны, для ўсіх грамадзян Беларусі. І вот гэты вобраз ворага, на які ёсць попыт зараз, яго трэба ўмацаваць. Ну трэба гэтага слесара, токара ўмацаваць кім? Ну апазіцыяй.
Лідар партыі Справядлівы свет Сергей Калякін кажа, што ён рады, калі сапраўды аператыўным службам удалося так хутка знайсці злачынцаў, якія ажыццявілі тэракт у менскім метро.
Как бы не было так, как было в свое время с Витебским делом Михасевича, когда нужно срочно назначить ответственного за найти виновного и его осудить. Я еще раз хочу сказать, я бы очень хотел, чтобы это был успех действительно спецслужб наших.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін будзе удзельнікам і нашай сённяшняй аналітычнай перадачы.
Як можна ўспрымаць заявы прадстаўнікоў улады пасля выбуху 11 красавіка, накіраваныя супраць апазіцыі? Ці гэта канкрэтная пагроза, праграма дзеянняў, альбо хутчэй традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмоційному фоні трагедії повинна поводити себе опозиція? Часово згарнути протестную діяльність чи протягувати критикувати владу? На це питання у передачі «Експертиза свободи» відказують керівник партії «Справедливий світ» Сергій Калякін і редактор інтернет-проєкту «Ми» Кирил Позняк. Веде передачу Віталь Циганков.
Експертиза прогучить у наступний півгодинний час цієї програми. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Два чоловіки взяті під варту з підозрення в учиненні теракту у Мінському метро. Гэта виконавця і його непомочник. Усяго по справі об вибуху затриманы 5 чоловік, повідомив керівник слідчої групи Андрей Швед. Сьогодні завершилися похованні ахвяр теракту. Були поховані 8 з 12 загиблих. У Москве почалися консультации представников Министерства финансов и центральных банков России и Беларуси. Тема размовы – махчимость выдачи Беларуси кредиту. Импортеры попереджуют, коли валюта под набытие продукции по-ранейшему будет недоступная, кошт большини харчов повеличится удвоя. Комитет у замежных справок Конгрессу США разглядая акт об демократии у Беларуси. У сераду этот документ был ухвален одним из подкомитетов. У один процес об'єднаныя кримінальныя справы абвінавачаных у масавых беспарадках кандыдатаў у прэзідэнты Дмітрыя Вуса, Мікалая Статкевіча, удзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбко і Дмітра Буланава. Дакладная дата пакуль не прызначаная, аднак вядома, што судовы працэс будзе весці Людміла Грачова. Некалькі дзён таму пракуратура Менску перадала ў Менскі гарадскі суд для вызначэння территориальной подсудности криминальную справу удочинений до Сергея Марцелева, Павла Северинца и Ирины Халип. Гэтых троих виноватец по артикулу Криминального кодексу организации и подрыхтовка деяния, у яких грубо порушают громадский парадок. Сёння за адным сталом сабраліся тыя палітыкі і грамадскія актывісты, абвінавачаныя паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня, якім артыкул крымінальнага кодэксу аб арганізацыі масавых беспарадкаў быў зменены на мякчэйшы – грубае парушэнне грамадскага парадку. Сустрэчу зладзілі актывісты кампаніі «Гавары праўду». Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Про мэту такой сустрэчы гаворыць адзін з абвінавачаных палітыкаў, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк.
Мы хотим, чтобы мы себе сами сказали, вот нас здесь человек, что нам сейчас радоваться от счастья из-за этой даты 42-й, или обливаться горькими слезами. И второе для нас важный вопрос, это вопрос солидарности, не только между собой, вот нас 10, но есть 700 человек, которые сидели административно, и 60 человек, которые по криминальному кодексу идут. Мы вот под чай, под тортик, мы эти две темы хотим пообсуждать.
У дела встречи взяли политики, яким обвинувачение переквалификовали на мягчейшее. Александр Феодута, Андрей Дмитриев, Ирину Халип представляла Людмила Бельзацкая. Один из присутных, Виталий Ромашевский, отзначил, что тема солидарности для всех их еще долго будет оставаться актуальной.
Я ведаю, что смена артикула, она в том лику, дякуючи солидарности и реакции международной супольности. И я думаю, что сапраўды лёс тех людей, кто застався, он залежит шмат у чем от тех, кто зараз на свободе, от их деяния, слова, выказывания. Ну и я хочу сказать, что я так не отчуваю себе на свободе.
Обмярковуючи проблемы политвязням и солидарности зимы, удельники сустречи не обминули тему теракту у Менском метро. І магчымага ўплыву гэтага здарэння на лёсы апазіцыйных палітыкаў, гаворыць Наста Палажанка.
Канешне, гэта будзе мець моцны адбітак на стасункі ўлады апазіцыі ў цэлым, на жыццядзейнасць апазіцыі. І ўсё зразумела, што калі ў краіне нешта адбываецца, прытым адбываецца з папусціцельства спецслужбаў, у выніку заўжды будзе крайняя апазіцыя.
У звязку з падзеямі ў Менскім метро будуць скарэктаваныя і далейшыя дзеянні апазіцыйных палітыкаў, заявіў Сергей Вазняк.
Действительно, 11 апреля таким-то образом сказать, потому что уже же там активистов, да, оппозиции вызывают дома посещать, тут уже на допросах был. Мне сегодня утром один товарищ из Гомеля позвонил. Это одна из проблем, которую нам тоже нужно обсудить. Вот, может, нам 11 апреля сейчас на какие-то корректировки нас натолкнет.
Черговым фирмовым сюрпризом, який подчас своих импрезов традиционно ладит компания «Говори правду», стався торт с кремовым номером криминального артикула 342.
І знову вернемся до подію 11 красавіка у Менску. У сувязі з терактом Олександр Лукашенко загадав допитати опозиційних політиків. Як ви до гэтага ставіцеся? Такое питання наш кореспондент задав жыхару Магілёву.
Негативно, потому что как можно обвинять людей, ничего не доказав, и сразу же что допытать, это значит, что уже, значит, в чем-то виновны. Как-то некорректно, мне кажется, это все произошло.
Это, конечно, издевательство. У нас нет законов, нет прокуратуры. Я же знаю, как это все делается. Я уже старый человек, пережил всех генсеков. И очень надеюсь, переживу и Лукашенко. Ну, конечно, это все незаконно, это все неправильно.
Это не доказано совершенно. Мое такое субъективное ощущение, что это не похоже на правду, что оппозиционные политики чем-то здесь причастны. Какая-то иная версия, какая, не знаю. Я считаю, что некорректно.
Не нормально. Тут оппозицию душит уже до конца. Я еще и не знаю, что это за теракт и откуда он.
Наверное, перестраховывается на всякий случай. Этот теракт – это ничего извне. Может быть, это даже борьба оппозиции. Кто-то недоволен, что батька у власти, хочет посеять смуту у нас в народе.
Конечно, это ненормально. Зараз, лучше за все, возмутятся репрессии оппозиции и демократичных активистов, у тех, кто супрать теперешнюю ураду.
А питання свободи у Могильові. Британський часопіс «The Economist» пропонує свій аналіз обставинів, причинів і можливих наступствів терористичного акту у Мінську 11 красавіка. Тяжко меркувати, що за гэтым може стояти опозиція, пише «Економіст». Гэта не дестабілізує режим і несе велізарную ризику для злачынцаў. І гэта зусім не відповідає характеру беларускай опозиції. Больш верагодным кандидатам з'являються экстремістские рухи. Беларусь не має реальной традиції політичного радикалізму. У Росії ёсць скінгэды і нават неонацисты. Такія групы мають незначныя адгалінаванні ў Беларусі. Магчыма, адно з іх вырашыла прадэманстраваць свае здольнасці. Расколы ў рамках рэжыму – гэта таксама магчымыя выканаўцы. Іншы аналіз гаворыць, што тэракт зладзіла фракцыя ва ўладзе, якая хоча падштурхнуць Беларусь да большага закручвання гаек і аддалення ад захаду, піша «Эконаміст». Выказваецца думка, што выбух павінен быў адцягнуць увагу грамадства ад эканамічных праблемаў краіны. Апозиція остерегается, что выбух будут використовывать в якости подставы для ее подавления. Але улада и без гэтага расправляется с оппозицией. И незразумело, якой додатковой подставой з'являється выбух, пише британский часопіс The Economist.
У экспертизе свободы передача на тему, до чего приведе объявленная Александром Лукашенком зачистка. Улады використовывают теракт для наступу на незалежные меды. Какие меты этой кампании? Чому улады боятся незалежной информации? Каких выников можно чекать? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта таксама ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ў Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Для беларускай дэлегацыі ключавое пытанне, як мага хутчэй атрымаць расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў для падтрымкі фінансавай сістэмы. А тым часам у гандлёвых сетках па-ранейшаму перабоі з пастаўкамі некаторых відаў тавараў, а свабодна набыць у банках валюту немагчыма. Расказвае Ігар Карней.
У многіх абменных пунктах валюты чэргаў цяпер няма, бо стаяць у іх бессэнсоўна. Даляры і еўра ніхто не здае, а самі банкі іх не прадаюць. Расце колькасць банкаў, якія абмяжоўваюць валютныя аперацыі па дэбетовых картках за межамі Беларусі. Да ранейшага ўнушальнага спісу далучыліся і найбуйнейшыя ў краіне – Беларусьбанк і Белаграпрамбанк. Дзённы ліміт на валютныя аперацыі пры зняцці наяўных усталяваны на адзнацы 200 даляраў. Па-ранейшаму захоўваецца множнасць курсаў беларускага рубля да асноўных валют. Кампаніі-імпартэры вымушаныя праз розныя спосабы дамаўляцца з банкамі і набываць яе па 4-4,5 тысячы рублёў за даляр. На прамысловых і аўтамабільных рынках курс пераліку крыху меншы, пачынаючы ад 3,5 тысячы рублёў за даляр, расказвае прадпрымальнік Александр Таўстыка.
Курс мяняецца кожны дзень, але першапачаткова гэта быў 3500. Ведаю, на аўтарынку ўжо лічыцца па 4 тысячы. Становішча, канешне, жудаснае, мы ўжо які дзень стаім, размаўляем толькі пра гэту сітуацыю.
Эксперт беларускага эканамічнага даследча адукацыйнага цэнтру Кацярына Барнукова лічыць, што ўлады маглі б аблягчыць пакуты ўсіх удзельнікаў рынку, абвясціўшы нарэшце і без таго непазбежную дэвальвацыю рубля. Такая працяглая тэрміноўка вядзе да таго, што крызіс толькі абвастраецца, і выйсці з яго будзе нашмат цяжэй, чым магло быць пры іншым раскладзе.
Дэвальвацыя была б гораздо прадпачцітельней. Думаю, што любой беларус выбірае между сітуацыяй, з которой он не можа купіць падсолнечнае масло, і сітуацыяй, дзе он его можа купіць, но задорага, выберет старую.
Нягледзячы на запэўніванні чыноўнікаў, што сітуацыя на рынку ўзятая пад кантроль, ажыятажны попыт на асобныя таварныя пазіцыі захоўваецца. Напрыклад, сёння ў дзень я зайшоў у некалькі крамаў паўднёвай сеткі рублёўскі на вуліцы Талбухіна. Абяцанага сланешнікавага алею няма дагэтуль, а бутэлька замежнага аліўкавага ёмістасцю 0,75 літра каштуе 35 тысяч рублёў. Цукар толькі рафінат кавалкамі, амаль што па 4 тысячы рублёў за кілаграмовы пакунак. Насупраць у гастраноме «Зарына» алей з'явіўся па 9310 рублёў за літровую бутэльку, на палову даражэй, чым яшчэ тыдзень таму. У сваю чаргу імпартэры ўжо папярэдзілі, што пры цяперашнім стане рэчаў, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшэні харчоў самым бліжэйшым часам падскочыць на 50%.
З прадуктаў найперш даражэюць алей, макарона, дзіцячае харчаванне, гарбата, кава. Корэспандэнты «Свабоды» хадзілі сёння па крамах і рынках у розных рэгіёнах Беларусі. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі падвышаныя цэны найперш на алей, макарону, дзіцячае харчаванне, гарбату, каву, гаворыць спадарня Валянціна.
Подсолнечное масло 8500 сейчас уже. На рынке в магазине тоже 7,5, 7440. И рис, и макароны, и все дорожает. С каждым днем по телевизору и по радио одни разговоры, что ничего не дорожает, а в магазинах совсем другое.
Кабета признается, что все это придбала себе у запас.
Масло купила пару бутылок, вот, что там, муки, макарон.
Пенсионерка Галина сгадывает, что опошним часом моцно подросли кошты на мясные вырабы.
Мясные сильно подорожали продукты. Подсолнечный сахар подорожал 3600. Говорили, что вообще, что по 11 будет, но 3600 пока. 5 килограмм взяла вообще-то, когда сказали, что по 11 будет. Яйца подорожали, они же разные цены. А тут и удивляться нечего, оно все растет сейчас.
Молодые мамы девятся.
Пюре даже подорожало детское. Рублей на 500 где-то есть. Фруктовое пюре, вот которое берем для детей. Потихоньку каждый день дорожает. И уже просто привыкли, уже не расстраиваешься по пустякам. Конечно, это дорожание, особенно для мам, которые получают только детское пособие, например. Ну, живем сейчас на декретные. 296 тысяч.
Поважного возрасту горожанка означает такую закономерность.
К подорожанию исчезает. Обычно оно есть на складах, но перед переоценкой всегда оно на какое-то время исчезает. Оно лежит, оно есть, но ждет своей цены.
Витебщина. Покупницкий ажиотаж на цукор або алей на Витебщине уже не такие отчувальны, але люди по-ранейшему имкнутся назапашивать гэтые продукты, передает Бронислава Станкевич.
Спадарня Валянціна, якая живе у вёсцы под Глыбоким, адмыслова з'ездила у райцентр, да набыла цукру.
И я глубоком и пенсию получила, и купила себе 6 килограмм, хотела 10 килограмм. Но чашка тянуть, надо будет купить и масло, но так стоимость. Тут у нас поспрашивала, по 7 тысяч. Так вообще. А тут же по телевизору передавали, что не будет дорожать, да все. Так сколько уже можно.
У витебских крамах алей на полицах стоит и по 7, и по 8, и по 9 тысяч. Пенсионерка Галина Люмарова кажет, что по телевизору казали только про наявность продукту, а не про подвышенный кошт и там больше не про якость.
Ну, это не той алей, який я случайно уживаю. Тут некие особливые и назвы незнаемые, хотя цена еще по 5-900 есть, але я б таких уже не купляла. И рапсовые добавки, и пах чесноку одним, пах там еще нечего. Коли мне треба, я сама чесноку добавлю.
Галина Петрушенко с поселка Кухонова.
Плата же не растет, пенсия не растут, а все дорожает.
У берасте шараней шмат кто нарабил продуктовых запасов, боючися росту коштов. Перастярога выявілася немарнаю. Фактычна кожны тыдзень цэннікі ў крамах змяняюцца ў бок павелічэння. Пры гэтым пенсіянеры заяўляюць, што яны ўжо дасягнулі мяжы беднасці, удакладняе Сергей Смірнов.
Марія Александровна, жыхарка Берасця, пасля паведамленняў пра рост цэнаў зрабіла запасы алею, цукру. Але, як яна кажа, на гэтым тле востра вылучаецца яе суседка-пенсіянерка, якая не той, што не можа набыць на запас прадуктаў, а наагул ледзь пражывае за сваю мізэрную пенсію.
Полуголодныя людзі ходзяць. Насколько я знаю, у меня соседка говорит, у меня 5 картошин на неделю. В Мінскі уже мне позвонили, сказали, что масло подсолнечное 11 000. Люди собирают немного пенсии маленькие у людей. Прожить тяжело.
Миколай жыхар Берасці кажа, что на протягу тыдня цены у крамах могут повеличиться у некалькі разов. С каждым разом приходится переразмерковывать свой бюджет.
Так вот по необходимости в основном такой хватает на продукт. Экономика терпит какой-то крах немного у нас. И пока не могут справиться с этим. 4 дня назад я был в магазине, значит цены были одни, сейчас другие цены. Сегодня опять дорожают все.
Рэгіянальны агляд свабоды. І на завяршэнні гэтай часткі праграмы зноў слова слухачам. Тэракт у Мінску, па-ранейшаму ў цэнтры іх увагі.
Взрыв на станции Октябрьская, по заявлению руководства силовых ведомств, совершил неадекватный человек. В чем неадекватный? Он алкоголик, наркоман, психопат. В последние годы я была дважды свидетелем агрессивного поведения психически больных людей в общественном транспорте. Спрашивала у знакомого психиатра, почему эти люди на свободе. Ответ. Мы бедная страна. Если больные считаются социально неопасными, мы их не держим. Без комментариев.
Краина наша у жалобе. Саправда у жалобе? Белорусские люди не отчувают правды про трагедию у Менску. А президент уже про узнагороды, ордены, медали, кватеры, як на дожинках. Только теперь это все нагадывает жудасный спектакль. Боже, не отступися.
Я не верю в то, что слесарь с электриком взорвали метро. Скорее всего, это были те люди, которые в 1994 году во время президентской кампании обстреляли машину в Лукашенко.
Это что произошел взрыв в Минске, это работа оппозиции. И любой человек так скажет. И пора ваш номер перекрыть, и чтоб кончилась на этом ваша демократия.
Я по поводу выступления господина Лукашенко. Как-то я не понимаю, почему в своем выступлении он так благодарил органы КГБ, говорил о премиях, о решении квартирных вопросов. Простите, а кто пропустил этот теракт? Какие могут быть премии? По-моему, в каждой стране здесь, наоборот, нужно разбираться с этими сотрудниками, которые допустили до этого ужаса. Кроме того, не было суда. Эти люди хорошо, что их нашли, но если говорит Зайцев, что это маньяк, то из маньяк может сказать все, что угодно. Что-то я здесь чего-то не понимаю.
Телефонуйте наш номер у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Два человеки, взятые под варту с подозрения во учинении теракту у Менске метро. Это выканаўца и ягоный помощник. Усяго по справе об выбуху затриманы 5 человек, поведомил кіраўнік следчай группы Андрей Швед. Сегодня завершились пахаванні ахвяр теракту. Были пахаваны 8 з 12 загиблых. У Москве почалися консультации финансистов и банкиров у России и Беларуси на конт магчимости выдачи Беларуси кредиту.
З вами Віталь Цыганкоў, на чарзе перадача «Экспертыза свабоды». Як можна ўспрымаць заяву прадстаўнікоў улады пасля выбуху 11 красавіка, накіраваныя супраць апазіцыі? Ці гэта канкрэтная пагроза, праграма дзеянняў, альбо хутчэй традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмоцыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя? Часова згарнуць пратэсную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць уладу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказвае кіраўнік партыі «Справедлівы свет» Сергей Калякін і рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як вы ўспрымаеце заявы прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі і іншых на адрес апазіцыі, што былі зробленыя за апошнія дні? Ці бачыце вы ў іх нейкую канкрэтную пагрозу, канкрэтную, скажам, праграму дзеянняў? Ці гэта больш рыторыка дзеля прыніжэння вобразу апазіцыі, рыторыка дзеля таго, каб чарговы раз выставіць апазіцыю ў чым-небудзь вінаватым, як неканструктыўнай, і запалохаць тых, хто мае сваю думку, сваё меркаванне. Гаспадар Калякін, як вы лічыце?
На жаль, гэта ўсё ж, на мой погляд, кажется, што гэта рыторыка, гэта спроба, на жаль, вось гэтыя сумныя вельмі падзеі, гэту трагедыю, якая адбылася, выкарыстоўваць таксама ў палітычных мэтах. Звязаць нейкім чынам апазіцыю, якая не мае, на мой погляд, ніякага дачынення да таго, што произошло, нейкім чынам з гэтымі падзеямі. І тым самым прынізіць і падтрымку апазіцыі ў грамадстве, тым самым, ну, памазаць яе чорнай фарбай. На мой погляд, гэта ніякая не выстраеная там стратэгія, гэта папытка гэту сітуацыю, вельмі такую трагічную сітуацыю выкарыстаць у палітычных мэтах для прыніжэння апазіцыі.
Гаспадар Калякін, але вось, ну, многія эксперты казалі, што сапраўды пры пэўным развіцці падзеяў улады была такая спакуса сапраўды павернуць гэтую сітуацыю ў бок таго, што гэта зрабіла апазіцыя, зрабіць яе вінаватай. Вы лічыце, што ўлада вырашыла ад гэтага адмовіцца?
Не, я не думаю, что была такая спокуса. Эта спокуса может быть только у одним выпадку. Коли это зробили улады, тогда они могут вот так выкористовывать это. Повинна быть подрихтовка вельми такая, пленная, вельми такая, тщательная такая подрихтовка до этого, как потом можно было связать оппозицию с тем, что отбылось. Это, ну, это было выстроивать вельми долго такий сценар.
То есть вариант подпал Рейхстагу, да?
Да. Ну, я в это я не верю, я в это, что это именно так. На мой погляд, что улада все-таки, то, что отбылось, вельми трагичная подеи, у политичных метах она будет пытаться скрыстать на свой бок и для того, как принизить оппозицию.
Дякую, это было меркование лидера партии «Справедливый свет» Сергея Калякина. Кирилл Позняк, на вашу думку, дели чего накированные опошние заявы на адрес оппозиции с боку Александра Лукашенко на таким трагичном фоне, маются на некую мету, те это такая звычайная риторика, лишний раз ляхнуть оппозицию, что называется, хлебом не корми, дай такую махчимость.
Ну, хоча за все так. Это ще можна казати про таку інерцію пропаганди, ось, і звичайний такий ход перекинути проблему там з хворої голови на здорову. Бо головна мета зараз для уладов – це обвергнути версію, яка досить широко панує в громадстві, що коли влада не дотична до цього, то їм принаймні вигідний цей був теракт. І коли навіть брати методом виключення, яка версія тут найбільш так дослідна, може пойти у народ, то це якраз таки обвинуватись во всім опозицію. Тому що згадувати Росію, чекаючи від її кредиту, ніяк не випадає. Потім казати про те, що це були люди виключно з відхиленням, ніякі хулігани, то це є ілюстрацією зовсім негативного стану в громадстві. І можна тоді прогнозувати, що це буде повторатися. Ось. А, як кажуть, козел відпущення, відвечна це опозиція. І тим більше такий чорний піар, він не спиняється вже 3-4 місяці, і то, як це все вже звикло, і народ буде це сприймати як належне. Не значить, що він погодиться такої версії владу, але як належне буде сприймати, мовляв, ну, нічого нового, ну...
А дальше, ось, коли казать все-таки про версию, вот на мою думку, то, что это зробили такие одиночки, фанаты-одиночки, те просто злочинцы-одиночки, это на сегодняшний момент, напевно, самая такая нормальная версия и для уладов, и для всего громадства, якая не несе никаких великих узрушений, на вашу думку. Чи так, саправды, эта версия наибольш выгодная для всех у Беларуси?
В принципе, так. Тому я кажу, что инерция пропаганды есть, тому оппозицию и долучают до этой версии. Але ось повторюся, что коли казать, что это все зарабили хулиганы, некие ненормальные варианты-одиночки, все ж таки это есть иллюстрация и саправды того, что у белорусских громадстве не все так добро, что ось некие звычайные працовники, там, некий электрик, раптом ему не працавалось, а он пошел там красти там, в творчестве медвыробы и нечто там такое выдумлять. Это, в принципе, может увести в громадство такий жах, где мы живем. И, снова же, один из главных минусов для уладов это то, что она не контролирует ситуацию. То есть, кто бы не может обеспечить безпек Украине, вот, починаючи от уровня працовных коллективов, где, сдается, все под контролем.
С вами Виталий Цыганков и на черзе протяг передачи «Экспертиза свободы». Як на эмоциональном фоне трагедии повинна поводить себе оппозиция? Часово сгорнуть процессную деятельность, альбо протягивать критиковать уладу? На это и да иншие пытания у дискуссии отказывают керовник партии «Справедливый свет» Сергей Калякин и редактор интернет-проекту «Мы» Кирилл Позняк. Я делаю передачу Виталь Цыганков. Господар Калякин, на вашу думку, як зараз на гэтым фоне, на фоне теракту і эмоційным фоне, які зараз панує в країні, повинна поводить себе оппозиція? Чи повинна вона виступати з некими заявами, акціями протесту на фоні того, що економічна ситуація погаршається, фінансовий кризис є, нікуди він не подівся, валютний кризис? На таким фоні, чи варто, скажімо, активнішати, чи може некоторые полічать, що лепш трошки почекати, пережити эту такую информационно тяжкую ситуацию и потом уже выступать с некой политической активностью.
Не глядя на то, что вельми такая тяжкая трагедия отбылась, это вельми уплывая на сегодня на громадство, на то, что сегодня отбывается, життё протягивается. И тому сегодня оппозиция повинна выполнять свою функцию, якую она выполняет в всем свете. И она повинна сочить за тем, как працует влада. И все, что влада делает дренно, она повинна критиковать и казать, что это можно делать иначе.
И все, что дотычется сегодня того, что социально-экономичный стан людей погоршается, и сегодня, что идет мощный рост цен, что сегодня заробки понизились, фактичные заробки понизились у людей, все это повинно быть тематикой для обмеркования оппозиции, для выставления с ее боку претензий до уладов. Бо не глядя на то, что отбылось 11-го, все протягивается. Люди хотят жить лепей, а не чтобы все погоршалось их состояние. Тому оппозиция повинна робить свою справу, не глядя на то, что отбылось. Безумовно, вельми разумное решение было принято теми организаторами, которые акция «Стоп бензин», о переносе этой акции на другий день, вот, когда объявлен траур, то, безумовно, в день траура не треба проводить никаких там инших мероприемств, не связанных с траурными мероприемствами. А потом все застается. Мы повинны добиваться мэты, чтобы краина квитнела, чтобы люди в этой краине жили все больше, лепше, лепше. А для этого мы должны протягивать борьбу с этой уладой.
А что можно будет, по-вашему, суперспроставить такому тезису пропаганды официальной, как то, что в такую тяжкую ситуацию повинен народ объединяться вокруг улады, быть консолидованным?
Не добро, мы ж не супры того, чтобы как бы не объединовывались и все. Но при этом улада повинна выполнять свои функции. Ну, коли на сегодняшний момент есть проблемы сегодня на продовольственном рынке, коли есть сегодня валютные проблемы, коли люди сегодня не могут купить валюту, которая им вельми потребна, кому на лечение треба лететь, кто в отпочинок, ему он не может купить валюту для того, чтобы купить билеты, даже у людей есть путевки сегодня на руках. Это ж, ну, ненормальная ситуация. Ее повинна вырешать улада. Коли она не вырешает эту ситуацию, она повинна подвергаться критике, как со стороны не только оппозиции, она подвергается критики со стороны самого громадства. Громадяне у этим вельми-вельми незадовольны. Я не обмерковываю это питание. Вместе с тем питанием, якое было 11 числа. Тому 11 не закресливаю все остальное життё. И тому это вельми дренная теза такая, что вот сейчас все повинны все забыть, что все стало дороже, что жить стало хуже. И просто что сегодня? Уладе у ладони, что все добро? Это не повинно так быть.
Дякую. До меркавання Сергія Калякіна. Кирилл Пазняк, а на вашу думку, як зараз може сприйматися громадством активність опозиції? Чи не забыло громадство вот за гэты некалькі дзён, що пройшли на фоні теракту, інші економічні проблеми, які опозиція в певному сенсі справедливо уздымає, про що казав Сергій Іванович Калякін?
Безумоўна, што сапраўды жыццё працягваецца і народ вернецца да гэтых праблемаў эканамічных. Я лічу ўсё ж такі, што сапраўды ўлады не маюць дачынення да гэтага здарэння і наўрад ці яно выгаднае, бо увага народу, калі адцягнулася, то гэта толькі на некалькі дзён, бо сапраўды крызісных з'яваў столькі, што вельмі хутка народ зноў прымецца за такія нейкія свае метады выжывання. Ось. Я падзначыў тое, што словы Лукашэнкі, яны тычыліся больш якраз не палітычнай апазіцыі, а больш такой шырокай грамадзянскай, бо сапраўды ўладу вельмі турбуе стан грамадскай думкі на сёння. І вось таму гэтая заява, што трэба спыняць паніку і валютную, і там і таварную, і пакупніцкую. Разам з тым Лукашэнка сваёй гэтай заявай, што гэта не тычыцца ўсёй апазіцыі, і гаворкай, што замовіць тэракт маглі і нехта з уладаў, ён пэўным чынам рэабілітуе вось апазіцыю як слова, як брэнд. І у такіх умовах якраз до позиции зараз вельми шмат залежить у тем плане, что ось якраз зараз зручный момент, каб представить, презентовать громадству некую такой, ну, новый вариант, новую концепцию развития краины.
У меня есть такая надея на то, что отбылось 11-го, это, ну, был некий чрезвычайный выпадок, який больше николи не повторится, что это, ну, здейснение такого безумного разума. Ничей-то умысел, ничья-то такая распрацовка, якая может протягиваться, бо коли я помиляюся, то нас чекає вельми-вельми дренне будущее. Тому я думаю, что это все-таки был такой чрезвычайный випадок, який не повторится.
Ви слухали передачу «Експерти за свободи». У розмові брали удел Сергій Калякін і Кирил Пазняк. Вел передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі,
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
У вечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Два чалавекі ўзятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў менскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту, былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. У Москве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Тэма размовы – магчымасць выдачы Беларусі крэдыту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая. Камітэт у замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі. У сераду гэты дакумент быў ухвалены адным з падкамітэтаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, да чаго прывядзе аб'яўлена Александрам Лукашэнкам зачыстка. Улады выкарыстоўваюць тэракт дзеля наступу на незалежныя мэды. Якія мэты гэтай кампаніі? Чаму улады баяцца незалежнай інфармацыі? Якіх вынікаў можна чакаць? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Ужо на другі дзень пасля тэракту была заява Генеральнай пракуратуры, якая папярэджвае мэды адносна так званых безадказных публікацый. А КДБ прыйшло ў рэдакцыю газеты «Наша Ніва». Падчас выступу ў сераду Лукашэнка запатрабаваў разабрацца з мэдыямі, якія неправільна асвятлялі падзеі вакол выбуху. Чаму незалежныя мэды сталі ці не больш небяспечнымі для ўладаў, чым тэрарысты? Спадар Дынько.
З аднаго боку, перад намі быў выклік, з якім мы раней не сутыкаліся. На шчасце, раней у Беларусі не было такіх тэрактаў, а тут трэба было гэта асвятляць. Попыт на інфармацыю быў гіганцкі. Без інфармацыі краіна поўнілася чуткамі. Чуткі адразу запаўняюць прастору, калі няма інфармацыі. У той жа час здабываць інфармацыю было цяжка. Як з аб'ектыўных прычын, так і з суб'ектыўных у гэтай сітуацыі. Рэакцыя ўладаў шакуе. Тое, што мы зараз бачым у дзяржаўных СМІ, гэта проста нейкая істэрыя. Ужо тэракт адсунуты на другі план, а на першы план выйшлі нейкія істэрычныя спробы дыскрэдытаваць палітычных праціўнікаў.
І чым вы гэта тлумачыце?
Я бачу ў гэтым палітычны заказ.
Спадар Старыкевіч, як вы патлумачыце пазіцыю ўладаў адносна незалежных медыяў у звязку з тэрактам?
Я думаю, уладзе не падабаецца не толькі тое, што пішуць незалежныя медыя, і не пра тэракт, не пра тэракт, а яшчэ тое, у якім кірунку пайшла грамадская думка у звязку з гэтымі падзеямі. Бо нават тыя, хто не чытае незалежныя газеты ці сайты, шмат хто вельмі скептычна ставіцца да афіцыйнай версіі. Мне, прынамсі, так падаецца з маіх размоў з людзьмі, што адбываліся апошнімі днями. И тому зараз якраз идея вот такая могутная пропагандистская атака, как переломить эту тенденцию, как бы все-таки переконать, что то, что отбылось, не свечить про провал улады у лепшем выпадку, а наоборот акцентуется увага на двух речах, на тем, как вельми худко разобрались и раскрыли теракт на Кастрычницкой, а так само все остальные теракты, которые были за последние годы одним махом. И другое на то, что есть такие вороги, политики, незалежные СМИ, которые в этой ситуации лезь не приравняны до террористов. Абсолютно предсказальные в этом смысле поводины улады. Можно спрашаться только, как далеко они зайдут у реализации этой своей программы.
Здається, раней не было такого, каб улады почали ловить распаўсюджвальнікаў чуток, аўтараў интернет-публікацый. Лукашенко выступил с погрозами на адрес тых, кто распальвает и поддается валютной ці продуктовой паніцы. Война с шутками, анекдотами, разновами на кухнях – это уже прикметы тоталитарного режима. Авторитарные режимы, звычайно, не посягают на приватную свободу, на индивидуальные проявы незадоволенности. Так мы назираем за закономерную эволюцию режиму, чи что иное, господар Денько?
Александр Сарикевич правильно отзначил, что такое уражение, что у влады просто им кнутся сбить информационную хвалю. Они наполоханы, страшены тем, как люди восприняли это все. Могу процитовать один комментарий, который был размещен на сайте нашей Нивы сегодня. Комментатор, который подписался Крым Сода, пишет: «Недоверие к власти и госсми достигло запредельного уровня. А если неоткуда черпать правдивую информацию, то людям остается питаться только слухами. И сам же простой народ создает панику и волну слухов». И далее он пишет, почему люди верить чуткам на наш час, потому что слухи чаще сбываются, чем лживые заявления чинувшего правительства. И он приводит приклады, что были чутки про подорожение гречки, она саправды подорожила, чутки про девальвацию, опа, вот я на девальвации. Зараз люди бачат, как растут цены на олей. У этой ситуации саправды недовер до официальной информации, он доходит часом до абсурда.
Спадар Старикевич, а вы чем потлумачите борьбу, змаганню с распаўсюджвальниками чуток, с людьми, которые у интернете выказывают свою позицию?
Влада створила монополию, как ей сдавалось, на информацию. Все телеканалы, все громадско-политичные радио, которые находятся в Беларуси, абсолютная большинство газет подконтрольная владе. И, соответственно, альбо просто распавсюджуют ейный пункт глядания по тех или иных политических подеях, альбо, принамсі, не перечат. Выключением является несколько незалежных выданий. Але весь этот велизный пропагандистский аппарат працуя с усе меньшим коэффициентом корыстного деяния. Выник совсем не той, якого чакал Лукашенко, и это было, в принципе, сказано еще по выниках выборов лет. Сегодня ситуация имкливо погоршается в том смысле, что экономичные проблемы, которые повстали перед краиной, ведут до того, что довер до действующей влады так или иначе меньше. Информацию про то, чего чакать и чему отбывается то, что отбывается, все больше людей отрымливая не из официальных крыниц. Кто-то с сайтов, кто-то с размов с близкими. И тому миновито такие заходы, которые худшей характерны для военного часу. Принамсі, я не чую, как у некой мирной краине намагались с распаўсюдниками чуток. У военный час так было такое. Влада не ведала уже, на кольки у дочинения до ЕМ можно казать, что она на полоханая, але ей вельми-вельми не подобаются тенденции, тем больше, что нема покуль, что подстава уличить, что экономичная ситуация будет поляпшаться. Ось и тому скористанная такая нагода, как теракт, как усім одним разом, ну, коли не зачинить ирты, то, принамсі, поспробовать застрашить.
Вы слухаете передачу «Экспертизы свободы» на тему «До чего приведе объявленная Александром Лукашенко зачистка». Звычайно, трагедия у любой краине содейничает консолидации нации, консолидации социума. А, здаецца, у Беларуси этого не трымалося. Может, нават наоборот. И цікаво то, что вот гэтая кампания супраць усіх незгодных оппозиций, незалежных медиев проходит под аккомпанемент заяваў телеканалов, что трагедия объединила народ. Як можно растлумачить такий парадокс, господар Денько?
Я тут парадокса не бачу. Громадство, то оно насамрэч консолидовалося. Поглядите, насколько добро, зладжено дейничали все городские службы. Ситуация экстраординарная, никуда с этим не сутыкались. А метрополитен працавал просто бездокорно, без неводной помылки. Докторы были на месте, сотни этих пораненных оказали им допомогу, уратовали людей. С этих тяжко пораненных никто не помер. Еще вот, скажем, такое свечение, насколько добро працавали докторы. То же самое ратовальники, там, те извычайные люди. Наши репортеры были там дельми худко. И они назирали, как звычайные люди, допомагали оказывать допомогу, выносить людей. Этому есть фотосвечение. И зараз так само у громадства одинное почутие. А вот эти спробы отримать политичные дивиденды на этом, выкористать этот теракт для того, как оттягнуть увагу от экономичных проблем, воспринимаются вельми негативно людьми. Я еще не чул ни от кого двух думок. Думки людей зараз диаметрально разыходятся с тем, что мы чуем с телеэкранов.
Спадар Старикевич, а вы як прокоментуєте ось гэтый момант на конт консолідацыі нацыі ці на адварот, узмацнення расколу падчас гэтай трагедыі?
Я не думаю, что эта трагедия спрыяла расколу. На конт консолидации, не ведаю, эта тема худшая для гуторки мо про месяц. Все-таки мне подается, к нам сейчас наших людей значно разумнейшая и значно адекватней успрымая то, что отбывается, чем хотелось бы ладом.
Яких выников можно чакать? Ці вось тыя пагрозы на адрас незалежных медыяў реализуются? Ці сапраўды будуць зачынены некаторыя газеты, кримінальныя справы заведены? Ці ўсё і абмяжуецца толькі пагрозамі? Спадар Дынько.
Некоторые выказывания гучат зловесно, але коли будут ликвидованы все незалежные крыницы информации, у той ситуации, якая есть теперь информационной, это приведет до худкого нарастания неконтролированных процессов в громадстве. Бо не ликвидуешь же интернет, не ликвидуешь подорожникового телебачения ЗУСИ. Это не то, что было при Советском Союзе. Меньшая система, межи открытые. По-моему, вот всю эту пропагандистскую истерию, якая разгорнулась, треба анализовать в контексте того, что робится за экономикой Беларусь.
Спадар Старикевич, який ваш прогноз, ці сапраўды справа дойдзе да рэальных рэпрэсій, ці ўсё абмяжуецца толькі пагрозамі?
У меня нема прогнозов на гэты конт, бо гэта по вялікім рахунку залежыць ад настрою одного человека. Это зусім неудячная справа пророчыць. У любым разе пагрозы для незалежных сродкаў масавай інфармацыі значна павялічыліся. Зрэшты, што сімвалічна яшчэ да тэракта ў той самы дзень, панядзелак 11 красавіка, перакрыты доступ да харты для дзяржаўных установаў.
Спадар Дынько, вось вы казалі, што ўлады хочуць установіць інфармацыйную манаполію, але гэта не атрымаецца. А ці не падаецца вам, што ў Беларусі такая дзіўная сітуацыя, што дзве часткі грамадства жывуць увогуле ў рознай інфармацыйнай прасторы? Адна жыве ў рамках дзяржаўных медыя, другая ў рамках інтэрнэт-інфармацыі, незалежных медыя, і яны паміж сабою неяк дрэнна перасякаюцца і дрэнна камунікуюцца.
И это не так. Информация перетекает. Особенно в эти критичные моменты мы назираем, как много людей приходит на незалежные сайты. У день теракту это приводило навод до перегрузки незалежных сайтов. Они сутыкнулись с вялізнай хвалей наведников. Много с чем еще не разобрались до конца незалежные журналисты. Например, не ясно, а кто же допускал те чутки про выбухи у сотым автобусе? Кто здольный это робить? Кому это треба? Улады одразу обвинователи у этом некие элементы, которые имкнутся тут до дестабилизации ситуации. Вот я, например, не бачу, какая сила у громадства зацікавлена в дестабилизации ситуации. Незалежные СМИ в эти дни продемонстрировали великий профессионализм. Были помылки у нас, для в целом незалежные СМИ давали информацию оперативно, докладно и с громадянской отказностью.
Спадар Старикевич, а вам не подается, что пэўная частка громадства, электорат Лукашенко, коли так умовно можно сказать, находится у некой информационной яме, и в эту яму с тяжкостью попадает некая информация с іншой просторы?
То, что такие люди існуют, то это абсолютно докладно. Питание вот им колькость. Это 5%, и 25%. Я не возьмусь про это говорить. Все-таки хочется сподеваться, что большинство людей у нашей краине верит не Лукашенко, не Старикевичу, не уладе, не оппозиции, а просто здольная проанализовать информацию, якая трапляет из разных крыниц, и зарабить уластные высновы на конт того, что отбывает.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, до чого приведе об'явлена Олександром Лукашенком зачистка. Передачу дільничали шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Вів передачу Валер Курбалевич.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.